Глава 11. На следующий день после праздников я стирала платье, снова начала свой рассказ Ленка. Когда я бросила камень в Димкино окно, то упала в лужу и вся перепачкалась. Я стирала платье и все думала, думала про Димку. И вдруг поняла — ненавижу его. Тут мне кровь как бросилась в голову. Я влетела в комнату и стала хватать свои вещи, чтобы уехать. Вот тогда он попляшет. Будет мне письма писать, думала я, а я ему не отвечу. Хоть 10 писем в день, хоть 100 штук, ни за что не отвечу. Никогда. А сама носилась по комнате и хватала свои вещи и запихивала в портфель. И вдруг увидела в окно, что в наш сад вошел Димка. Я схватила платье и выбежала в сад. Вроде надо его высушить. Ну, в общем, выскочила в сад, вешаю платье, а у самой сердце, знаешь, как прыгало. Димка подошел и остановился позади меня. Я сделала вид, что не слышу, что он стоит и дышит мне в затылок. Наконец не выдержала и оглянулась. Он стоял передо мной, низко опустив голову. Постоял так и выдавил. — Ты знаешь, кто я? Я старалась изо всех сил быть спокойной, а главное — независимой, такая гордая и неприступная. А когда он мне сказал: «Ты знаешь, кто я?», то улыбнулась уголком рта. Я же владела собой, хотя на самом деле я совсем не владела. «Кажется, я тебя узнаю. Ты вроде бы Димка Сомов», — медленно отчеканила я, чтобы он не заметил, что у меня голос дрожит. Потом взглянула на него. Вижу, он волнуется больше меня. «Если бы ты знала, кто я на самом деле, то не улыбалась бы и не шутила». Он на секунду замолчал, а потом тихо-тихо произнес, одними губами прошептал: «Потому что я подлый, самый подлый трус». «Дедушка!» — Ленка схватила Николая Николаевича за руку. «Как он это сказал?» Все лицо у него пошло пятнами, ярко-красными, как будто кто-то его раскрасил красной краской. Он прямо полыхал, а глаза метались, бегали в этом жутком пламени. «Ну, — подумала я, — тебя надо спасать, ты же погибнешь, ты же сгоришь в этом страшном огне». «Ты трус, — говорю я ему, — никакой ты не трус, ты же у Вальки собак отбивал, ты даже Петьки не побоялся, ты же Маргарите всю правду выложил». А он: «Нет, нет, нет, Маргарита права, я жалкий, последний трус. Ты говоришь, я сознался Маргарите. А знаешь почему? Потому что я хотел себе доказать, что ничего не боюсь. А я боюсь, боюсь. Подраться с кем-нибудь мне не страшно. А вот сказать всем правду я не могу. Подумал, скажу Маргарите, а в кино все выложу ребятам и докажу себе, что я не трус». А когда увидел их, чего-то вдруг испугался. Ну, успокоил себя: утром скажу в школе, сразу перед всеми ребятами, перед Маргаритой, и не буду ловчить и выкручиваться. А утром приказ директора, и я опять струсил. Потом после приказа директора дождался, когда Маргарита ушла, и снова собрался. Нет, не смог. И потом, когда тебе бойкот объявили, тоже перетрухнул. А вечером с этой медвежьей мордой пришел к ребятам, чтобы им все рассказать, и... Нет, я подлец. Он поднял на меня глаза. Дедушка, они были полны слез. «Но теперь я всем, всем все скажу, — сказал Димка. — Вот увидишь, ты мне веришь?» «Верю, — ответила я. — А если веришь, потерпи». «Я потерплю. Я им все-все скажу, — продолжал Димка. — И тебя к ним отведу. Как только ты захочешь, так и отведу. Решишь — и сразу приходи ко мне. Я буду ждать тебя. Придешь?» А я обрадовалась. «Приду, — говорю, — обязательно». И сама дурочка расцвела. Димка подошел ко мне и поцеловал. «Представляешь, поцеловал, — произнесла Ленка по складам. — Ты не удивляешься?»
«Удивляюсь, — быстро ответил Николай Николаевич. — Я очень удивляюсь».
«Вот и я удивилась. Говорит, что трус, а сам совершает такие отчаянные поступки. Ты мне ответь,
Должна была я после этого снова поверить в него. — Должна была, — сказал Николай Николаевич, — и молодец, что поверила. Верить надо до конца. Когда он меня поцеловал, то я сначала засмеялась, а потом как окаменела. Может быть, я простояла бы так до утра, если бы не раздался крик Вальки.
— Попался, Сомик! — заорал он. — Наконец-то! Пришел тебе конец! Можно играть похоронный марш! — Та-та-та-ра! — завыл он, потом рассмеялся и крикнул. — Всем расскажу, что ты ходишь к Бессольцевой!
А сам в это время стаскивал с веревки мое платье. Я рванулась к нему, а он отбежал.
— Чучела, привет!
— и помахал моим платьем над головой.
— Принесешь медвежью морду — получишь платье.
— Ну, гад! — закричал Димка и бросился за Валькой. Тот метнулся к забору, взобрался на него, легнул Димку ногой и спрыгнул на ту сторону.
— Отдай платье! — крикнул Димка. — А то получишь! — Плевал я на тебя! — закричал Валька из-за забора. — Теперь ты у меня попляшешь! Теперь я всем расскажу, как ты около чучела крутился. — Ах, простите, извините! Поцелуйчик мой примите!
Он снова захохотал и скрылся. — Не волнуйся! — сказал мне Димка. Он был как в лихорадке. — Я отберу платье. Скоро. Сегодня. Сейчас же. Я всем все скажу. Все-все-все. Всем! Он сорвался с места. — Подожди! — закричала я. Димка остановился, а я убежала и принесла ему медвежью морду. — Верни! Я с тобой! — сказала я. — Нет, я сам. Он вдруг совсем успокоился. Лицо его стало прежним, давно мне знакомым. — Ты еще там испугаешься? —
А здорово твой дед снял с меня эту морду.
Он взял у меня медвежью морду. — Да, он ловкий, — сказала я. Мне показалось, что мы с ним не расставались, что никто не гонял меня по улице, не кричал «чучело и гадина», не пугал медвежьей мордой. — А он знает, — спросил Димка, — твой дедушка про меня. — Что ты? Это же наш секрет, — сказала я. По-моему, ему понравился мой ответ. Мы помолчали. — Ну, жди меня, — решился наконец Димка, помахал мне на прощание медвежьей мордой, получилось смешно, и ушел. Он шел к калитке легкой походкой человека, у которого хорошо на душе, но как будто ничего не мучает и не тяготит. На меня напал страх. Я подумала, что зря отпустила Димку одного. Ну, думаю, они Димку и забьют, ну, думаю, достанется ему на орехи, и погнала следом за ним. Димку я не догнала. Перед самым моим носом он нырнул в сарай, где собралась мироновская компания. Я нашла дыру в прогнившей стене и прижалась к ней. Подумала, что Димке без меня сознаться будет легче, а если понадобится, я рядом, тут же прилечу на помощь. Они там были все в сборе и хохотали над Рыжим, прямо катались со смеха. Только Миронова с безразличным видом стояла в стороне и думала о чем-то своем. А все из-за чего? Рыжий напялил мое платье, которое стащил Валька, и потешал их. Ну, им и было весело. Я тоже хихикнула. Всегда смешно, когда мальчишки влезают в девчоночье платье. А тут я услышала их крики.
— Ну ты, артист, Рыжий! «Точно чучело! Она наша красавица! Рот до ушей хоть завязочки пришей!»
После этого я поняла, что Рыжий изображал меня. Цеплялся ногой за ногу, падал, крутил головой, вытягивал шею, улыбался, растягивая губы до ушей. «У него здорово похоже получалось», — с грустью сказала Ленка. «Ну, правда, он настоящий артист». «Ну, а Димка-то что?» — осторожно спросил Николай Николаевич. Он давно уже не теребил Ленку, потому что ему было ясно и про Димку, и про Ленку. Он знал, на что можно надеяться, и на что надежда совсем плохая, и предвидел Димкину жалкую, ничтожную жизнь. — Димка? — Ничего, — ответила Ленка. Вошел в сарай и остановился. Он, наверное, в последний раз думал, что он храбрый и что он не испугается. «Уж чувствую, куда идет дело», — заметил Николай Николаевич и печально покачал головой. «Ты больше меня не перебивай», — попросила Ленка, и глаза у нее сузились, как будто она к чему-то присматривалась. «А то мне трудно будет. Скоро уже конец. Ты потерпи и послушай». Димка вышел вперед. «Держи!» — долетел до меня его срывающийся от волнения голос, и он бросил Вальке медвежью морду. «А ты, рыжий, снимай платье!» Димка стал срывать с рыжего платье, а тот оттолкнул его и крикнул: «Ой, не трогай, я боюсь щекотки!» Все снова захохотали, потому что рыжий подделался под мой голос. Железная кнопка, не меняя позы и не поворачивая головы в сторону Димки, сказала: «Сомов, чем к рыжему приставать, лучше скажи, где ты был сейчас?» Димка сделал вид, что не слышал вопроса, что он очень увлекся спасением моего платья. Он за платье это хватался, как утопающий за соломинку. «Хватит дурачиться, — говорит, — чужое платье разорвешь!» И сильно рванул рыжего на себя. «Рыжий, он тебя обижает, сделай ему больно! — кривлялся Валька. — Легни его копытом!» Рыжий послушно ударил Димку, а лохматый подскочил к ним сзади, и они вдвоем с рыжим скрутили Димке руки. Валька радостно заржал. «Попался, Сомик! Ух, как хорошо! Ты что же не ответил Мироновой, где ты сейчас был, а? Железная кнопка! Он же тебе не ответил!» «Не желает! Ну, скажи, скажи, Сомик, где ты был и что ты там делал?» Он хохотал и заливался. «Ребята, новость первый сорт! Сомик был у чучела!» Он завизжал и закрутился на одной ноге, захлебываясь от восторга. «И знаете, что они делали? Целовались!»
«Целовались?» — заинтересовалась Шмакова. «С Бессольцевой? Не сочиняй!»
«Так наклонился к чучелу», — продолжал Валька, — «и чмок ее в губки!» Он подскочил к Димке. «На два фронта работаешь! Замолчи!» — крикнул Димка и попытался вырваться из рук лохматого. А подлый Валька воспользовался тем, что Димка беззащитный, и ударил его. «Предатель!» — говорит. Стукнул его еще раз, захохотал ему в лицо и произнес по слогам: «Пре-та-тель!» «Я предатель!» — возмутился Димка. «Ах ты, шкура! Живодер несчастный! Ребята, знаете, чем занимается наш Валька?»
«Заткни варежку, трепло!» — перебил его Валька и снова стукнул Димку.
Удобно драться, когда противника держат за руки. Тут Димка озверел, размотал лохматого и рыжего и саданул Вальку так, что тот пролетел через весь сарай и упал к ногам невозмутимой железной кнопки. Валька здорово струхнул, а когда увидел, что Димка не бросился следом за ним, находчиво протер рукавом куртки туфельку Мироновой и, заглядывая ей преданно в глаза, сказал: «Ты, Сомов, поосторожнее. Нас много, а ты один. Верно, ребята? Мы из тебя знаешь, что сделаем? Котлетку!»
«Точно, котлетку!» — сказал лохматый и сделал шаг к Димке.
«Конечно, котлетку!» — подхватил рыжий.
Сначала они втроем наступали на Димку, а потом к ним и Попов присоединился. Ему Шмакова приказала: «Представляешь, четверо на одного!» Я рванулась к нему на помощь. Именно из-за этого я здесь, и выходит не зря. А Димка схватил здоровенный шест и, размахивая им, крикнул: «Ну, подходите, ну, попробуйте!» Я от радости запрыгала. Думаю, пока моя помощь Димке не нужна, вон он как с ними расправился. Знаешь, дедушка, как я тогда обрадовалась. Димка стал прежним. Ты бы видел их лица. Он поднял палку над головой и крикнул: «Ну, подходи!» А они боятся, не с места. А он стоит с палкой, как будто у него в руках меч. «Ну, попробуйте!» Ленка звонко рассмеялась. Лицо ее неожиданно расцвело, глаза заискрились. И Николай Николаевич, глядя на Ленку, улыбнулся. «Да чего же она прекрасна! Как она умеет сильно любить, и как умеет даже в падшем человеке заметить мгновение его величия!» «Димка стал наступать на них», — продолжала Ленка. «Наступал, наступал, а они пятились, пятились!» И Димка оказался перед железной кнопкой. Она загородила ему дорогу. «Отдай палку!» — приказала Миронова.
«Герои!» — презрительно сказал Димка. — Спрятались за девчонку.
Он бросил палку к ногам железной кнопки. Валька подскочила и на всякий случай тут же схватил ее. И в это время между Мироновой и Димкой произошел разговор, который я никогда не забуду, который решил все. Ну, не вообще, а для меня все. Понимаешь?
— Ты что у нее делал? — спросила Миронова. — Что хотел, то и делал, — ответил Димка.
— Скажите, какой храбрец! — вмешался Валька. Он вертел палкой и кружился позади Димки. — Ты пожалел ее? — продолжала свой допрос Миронова.
— Предположим, пожалел.
А Миронова ему...
— Эх ты, хлюпик!
Жестко так, жестко сказала и с отвращением отвернулась от него. А тут Димка набрался, наконец, храбрости. — Ну, а если это сделала не она?
Миронова его добила.
— Манная ты каша с киселем!
И коротко так засмеялась, как щелкнула кнутом. Димка сорвался со своего голоса и бухнул.
— Ну, а если это сделал я?
И с вызовом улыбнулся, оглядывая всех.
— Ты?
Впервые за это все время железная кнопка явно удивилась и внимательно посмотрела на Димку.
— Это уже любопытно.
Они сразу на него набросились, окружили, затанцевали вокруг, запрыгали. Валька заорал с восторгом.
— А вдруг правда он? А Шмакова. — А что? Вполне возможно. А Попов. — И еще как!
А Лохматый. — Тогда нам тебя жаль. А Рыжий.
— Вот будет подарочек главному хирургу, товарищу Сомову.
И эта дурочка Бессольцева его покрывала, — догадалась железная кнопка. Наступила тишина. Все молча смотрели на Димку. Он как-то криво ухмыльнулся. Его лицо меня испугало. Может быть, он еще сам не знал, что он сделает в следующий момент, а лицо уже стало как в классе, когда глаза у него побелели от страха. И пошутить, говорит, нельзя. А сам засуетился, заулыбался. Шуток не понимаете.
Миронова и не понимала таких шуток.
— Ты мне в глаза, — говорит, — в глаза смотри.
Димка оттолкнул ее. Он не захотел смотреть ей в глаза.
— Отстань! Я же сказал, это шутка!
Он неестественно рассмеялся. — Шутка! И вдруг весело подмигнул всем. А меня как обухом по голове, как подмигнул он им. Все поплыло перед глазами, и голова закружилась. А железная кнопка кричала свое. — Ты мне в глаза смотри!
Лохматый сжал Димкину голову ладонями, чтобы он ею не вертел, чтобы железная кнопка могла заглянуть ему в глаза, а все старались перекричать друг друга.
— Ты пульс, пульс Миронова у него послушай! — Попался, Димочка, — сказала Шмакова. — Теперь выкручивайся!
И вдруг они все одновременно пошли на Димку. Я бросилась в сарай, чтобы он увидел меня, чтобы не боялся, что он один. Я даже про подмигивание его в тот момент забыла. Они его прижали к стене, мне его не было видно. Только долетал из свалки его захлебывающийся голос. — Вы обалдели! Я решил помочь Бессольцевой, ее жалко! Вы что, не люди? Я кусалась, царапалась, пока не добралась до него. Думала, что еще не пропал, разжалел меня. Я дралась и вопила. — Пустите меня! Пустите!
— Смотрите, чучело!
— почему-то шепотом произнес Рыжий. — Сама пришла.
— Сама, — сказала я.
— И не боишься? — спросил Лохматый.
— Не боюсь.
Я повернулась к Димке, улыбнулась ему и сказала. — Я не могла больше тебя ждать. Вот и пришла. Димка молчал. Я ему улыбалась, чтобы подбодрить его. Улыбалась до тех пор, пока он тоже не разжал губ. Жалко так улыбнулся, но все-таки...
Валька захохотал. — По-моему, они объясняются в дружбе.
— Подожди, Валька, — сказала железная кнопка. — Бессольцева, ты зачем к нам пришла?
Я ей не ответила. Не хотела ничего сама говорить, хотела, чтобы Димка. Но Димка продолжал молчать.
— Давайте устроим им очную ставку, — предложила находчивая Шмакова. — Это же очень интересно.
— Бессольцева, — начала железная кнопка. — Так кто же из вас предатель?
Она перевела взгляд с меня на Димку, потом с Димки на меня. — Ты или Сомов? Я посмотрела на Димку и сказала, — конечно, я.
«Ребята!» — заорал Рыжий. «Она прибежала просить прощения! Я догадался! Я умный!» «Допекли!» — понесло с разных сторон. «Наконец-то!»
«Так я и думала», — сказала железная кнопка. «Сомов ее пожалел. Я же говорила, он хлюпик». Она повернулась ко мне, лицо ее запылало справедливым гневом. «Ну что же ты молчишь? Падай на колени, кайся, а мы послушаем. Может быть, ты нас так разжалобишь, что и мы тебя простим?»
Я подождала, пока она замолчала, и сказала Рыжему: «Снимай платье».
«Пожалуйста», — заторопился Рыжий. Он снял платье и протянул мне. «На!»
А когда я хотела его взять, кинул через мою голову Лохматову. Ничего не понимая, я бросилась к Лохматому, а он подразнил меня платьем, покрутил им перед моим носом и перекинул Вальке. И понеслось по кругу. Валька Шмаковой, Шмакова Попову, тот еще кому-то. И каждый дразнил меня. «Быстрее, быстрее!» Мне стало жарко, я носилась, как угорелая, и прыгала, и хватала их за руки, но платье перехватить не могла. «Быстрее, еще быстрее!» Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем, точно белка в колесе. Мне бы надо остановиться и уйти, наплевать на это платье и на них, на всех наплевать, но я, как последняя дурочка, металась между ними, старалась их победить, не ради себя, ради Димки». И вдруг кто-то из круга бросил платье Димке, и тот поймал его. Я почувствовала, как все они напряженно затихли. Миронова сказала: «Вот вам и очная ставка. Наконец-то мы узнаем всю правду». Я подошла к Димке, протянула руку за платьем и улыбнулась ему. «Ну, пошли. Поговоришь с ними в другой раз». Он не двигался с места и платье мне не отдал. Но улыбнулся в ответ, и я ему еще раз улыбнулась, а руку все время держала протянутой. Так мы стояли и улыбались друг другу, и вдруг он швырнул платье через мою голову. Я совсем растерялась, просто не поняла, что произошло. Открыла рот с глупой своей улыбочкой и следила, как мое платье, совершив точно намеченную траекторию полета, упало в руки самой железной кнопки.
«Ура!» — заорали все. «Молодец, Сомов!» — похвалила его железная кнопка. И тут я ударила Димку по лицу.
«Дедушка!» Я ударила Димку по лицу вот этой рукой. Ленка протянула руку Николаю Николаевичу, а лицо, когда по нему бьешь, мягкое и теплое. Я до сих пор помню его на своей ладони, как будто держишь в руке бьющуюся птицу. В горестном и немом удивлении смотрела Ленка на свою руку, и тело ее вздрагивало от каких-то невидимых ударов, причинявших ей глубоко внутри острую живую боль. Николаю Николаевичу стало нестерпимо стыдно, ведь он тоже ударил. И кого, Ленку? Ведь всякому было понятно, что картину она не продаст. Тоже сорвался. «Ты меня, Елена, прости». Николай Николаевич дотронулся до щеки. «Никогда никого не бил. Твоего отца вырастил, пальцем не тронул». Он показал на стену, увешанную картинами. «И все из-за этого». Виновато улыбнулся. «А ты будь милосердна к падшему». «А я тебя давно простила», — сказала Ленка. И Николай Николаевич сокрушенно подумал, что даже на старости лет вполне разумный человек вроде него совершает непоправимые ошибки.
«Сжечь ее на костре!» — закричал Рыжий. «Хватайте ее!» — приказала железная кнопка. «И тащите в сад!» — она размахивала моим платьем. «Ждите нас там! Мы скоро!»
Мальчишки набросились на меня.
«За ноги ее!» — орал Валька. «За ноги!»
Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я легалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад. Железная кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой. Вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами: «Чучело — предатель». Ленка замолчала и как-то вся угасла.
Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и предел ее сил. «Они веселились вокруг чучела», — сказала Ленка. «Прыгали и хохотали.
Ух, наша красавица, дождалась! Я придумала!» Шмакова от радости запрыгала. «Пусть Димка подожжет костер!»
После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала, если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру. А Валька в это время, он повсюду успевал первым, воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост.
— У меня спичек нет, — тихо сказал Димка.
— Зато у меня есть!
— Лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу. Димка стоял около чучела, низко опустив голову. Я замерла, ждала в последний раз. Ну, думала, он сейчас оглянется и скажет: «Ребята, Ленка ни в чем не виновата, все я».
— Поджигай!
— приказала железная кнопка. Я не выдержала и закричала: —
Димка! Не надо, Димка!
А он по-прежнему стоял около чучела. Мне была видна его спина, он ссутулился и казался каким-то маленьким. Может быть, потому что чучело было на длинной палке. Только он был маленький и некрепкий.
— Ну, Сомов, — сказала железная кнопка, — иди же, наконец, до конца!
Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону. Они подтащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра. «Дедушка!» Я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла. Я закричала, я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня. Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами, хватала горящие сучья руками. Мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то этого страшно не хотелось. Первым опомнился Димка. «Ты что, очумела?» Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. «Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?» Я сильная стала, легко его победила. Так толкнула, что он полетел вверх тормашками, только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и стала им размахивать над головой, наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем, от него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр. «Куртку сожжешь!» — запищала Шмакова. «Будешь отвечать!» «Она тронулась!» — крикнул Рыжий и бросился от меня наутек. А другие кричали: «Так ей надо, предатель!» «Вот чумовая!» «Братцы, по домам!» Они разбежались. А я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру и от этого как живое. Сначала я лежала с закрытыми глазами, потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза, у чучела дымилось платье. Я прихлопнула тлеющий подол рукой и снова откинулась на траву. Потом до меня долетел голос железной кнопки.
— Ты что остановился? — спросила она кого-то. — Тебе опять ее жалко?
Я подняла голову и увидела Миронову и Димку. Помню, в этот момент мне показалось, что я сижу в глубоком-глубоком колодце, а Миронова говорит где-то над моей головой. Голос у нее был резкий и больно ударял по ушам.
— Все-таки, — говорит, — ты малодушный человек. Она же предатель. Понимать это надо.
Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина. Не знаю, сколько я так пролежала, может, час, а может, и минуту. Только я почувствовала, что кто-то следит за мной. Я оглянулась и снова увидела в зарослях Димку. Он отвел в сторону кустарник, за которым прятался, и медленно подошел ко мне. «Дедушка, знаешь, — сказала Ленка печальным голосом, — я пришла на костер одним человеком, а встала с земли навстречу Димке совсем другим. Вот тогда-то я и подумала, что моя жизнь кончилась. — А Димка-то что? — еле слышно прошептал Николай Николаевич. — А Димка объяснил мне, как все было и как будет дальше. Я им сказал, говорит, что это я, а они не поверили, ты же слышала. По-моему, я ему что-то ответила, а может, ничего, не помню. А он... Теперь мне поверят. Вот увидишь, я не отступлю, пока они мне не поверят. Он был такой, как всегда, но точно ничего не произошло. Стоял передо мной аккуратненький, чистенький, от костра раскраснелся, говорил, говорил про поверят и не поверят, про то, что они привыкнут к этому и все поймут. А я слушала его, слушала, потом улыбнулась. Теперь понимаю, почему. От неловкости и стыда за него. А он, когда увидел, что я улыбаюсь, еще больше осмелел. Голос его окреп и уже звенел, улетал вверх вместе с искрами затухающего костра. Того самого костра, который он только что поджигал, чтобы так предать и унизить меня. — Они будут валяться у тебя в ногах, — говорил он. — Я заставлю их это сделать. Я начала снимать платье щучело. Оно было прожжено в нескольких местах. Когда я его стаскивала, то обожглась. Не заметила, что солома под платьем все еще тлела. Я крикнула от боли. Видик у меня, наверное, был жалкий, потому что Димка так расхрабрился, что протянул руку и дотронулся до моей щеки. — У тебя кровь. Я отскочила от него, как ужаленная. — Нет, не трогай меня, не смей! — Ну и правильно сделала, — сказал Николай Николаевич. — Я бы на твоем месте тоже больше ему не поверил. — Дедушка, я подумала, почувствовала, что если он до меня дотронется, то это будет так больно, как огнем. Не могла я больше с ним стоять ни одной минуты и не знала, куда мне идти, не хотела никого видеть. Пошла через кусты к реке, нашла старую перевернутую лодку, забралась под нее и долго сидела там на холодном и мокром песке. — Плакала? — спросил Николай Николаевич. — Угу, — ответила Ленка. — На мокром песке слез не видно. А я тогда все обегал, думал, куда пропала девка. Я слышала, как ты меня звал, но я не могла вылезти. Может, я оттуда никогда бы не вылезла, если бы ко мне не вползла какая-то собачонка. Жалкая такая, хуже меня. Она стала лизать мне руки, и я поняла, что она голодная. Вот и вылезла, привела ее домой и покормила. Глава 12. На следующее утро надо было идти в школу. Каникулы кончились, но я сходила домой к Маргарите, узнала, что она не приехала и не пошла. Целый день я просидела на пристани, смотрела на реку и караулила Маргариту. У меня прямо глаза устали от смотрения. Пришла одна ракета, потом вторая, а Маргариты все не было и не было. Потом я ее увидела. Светлое пальто нараспашку, под ним свадебное платье, то самое, которое она облила шампанским. Я, как сумасшедшая, бросилась к ней навстречу. — Маргарита Ивановна! Догнала, схватила за руку. Она оглянулась и оказалась не Маргаритой. Потом, наконец, я увидела настоящую Маргариту. Сначала на берег спрыгнул мужчина. Он протянул кому-то руку, и появилась Маргарита. Она сошла с катера, как королева с раззолоченного трона. Красивая-красивая. Она во сто раз стала красивее за эту неделю. Я смотрела на них, как они подымались на крутой берег по лестнице. Впереди Маргарита, позади ее муж с чемоданом, и улыбалась им. Я издали помахала Маргарите рукой. Они были уже совсем близко от меня. Я слышала, как Маргарита спросила у своего мужа, не тяжело ли ему тащить чемодан. А он ответил, что ему не тяжело, но неинтересно, что он лучше бы понес на руках ее, Маргариту. Она рассмеялась, и я рассмеялась, и опять помахала ей рукой. Но они почему-то прошли мимо меня. Я обалдела, ведь я стояла совсем рядом, но потом догадалась, что они просто меня не заметили. Смотрели друг на друга и ничего вокруг не видели. Я обогнала их и медленно пошла навстречу. Теперь они шли рядом. Он держал ее под руку и что-то шептал ей на ухо. А она склонилась к нему и внимательно слушала и продолжала улыбаться. Но, конечно, они снова прошли мимо меня и не заметили. Так я проводила их до самого дома. На следующее утро я все-таки пришла в школу. Нарочно вошла в класс после звонка вслед за Маргаритой. Когда я появилась в дверях, все повернули головы в мою сторону, как заводные куклы. Кто-то невидимый дернул веревочку, и они одновременно повернулись. Мелькнуло насмерть перепуганное лицо Димки, ехидное Шмаковой, суровые железные кнопки, а я уставилась на Маргариту. — Здравствуйте, — говорю, — Маргарита Ивановна. А сама жду, дрожу, что она сейчас спросит про бойкот, а я ей отвечу: вы не меня спрашиваете, а их. Это я так заранее придумала ответ. И начнется. А Маргарита мне: здравствуй, здравствуй, Бессольцева. Что ты начинаешь новую четверть с опоздания? Нехорошо. Проходи. И склонилась к журналу. Я подошла вплотную к учительскому столу и остановилась. Ждала, когда же она посмотрит на меня. Наконец она подняла глаза, увидела, что я стою, и спросила: ты что-то хочешь сказать? — Я вас так ждала, Маргарита Ивановна, — ответила я. — Меня? — удивилась Маргарита. — Спасибо, но почему это вдруг? И, не дождавшись ответа, она встала, подошла к окну и помахала кому-то рукой. Все девчонки тотчас это заметили и высыпали к окну. — Муж, муж, муж! — понеслось по классу. — Маргарита Ивановна! — пропела Шмакова. — Там ваш муж сидит на скамейке? — Да, — ответила Маргарита, — мой муж. — «Как интересно!» — снова пропела Шмакова. «А вы нас с ним познакомите?» «Познакомлю». Маргарита хотела сдержать улыбку, но губы ее не слушались, они сами заулыбались. А я смотрела на нее, смотрела. «А сейчас, — говорит, — займемся делом». Маргарита перехватила мой взгляд. «Ты что уставилась на меня, Бессольцева? Я что, так изменилась?» «Нет, не изменилась». — Просто я рада, что вы приехали, — ответила я. Она молчала, в лице у нее уже появилось нетерпение. Вот, думает, дурочка привязалась, а я свое. Вы когда уезжали, сказали нам: вот я вернусь. Последние слова я почти крикнула. — Тогда я на вас рассердила, — сказала Маргарита. А я радостно закивала головой. Ну, думаю, началось. А сейчас Маргарита весело махнула рукой. Вы уже и так наказаны, а кто старое помянет, тому глаз вон. Она рассмеялась. — Садись, Бессольцева, на свое место, и начнем занятие. — Я не сяду! — крикнула я. Маргарита подняла брови дугой, мол, это что еще за фокусы? — Я уезжаю, — говорю, — навсегда. Просто зашла попрощаться. Посмотрела на всех, значит, все-таки они меня победили. Все равно подумала: никогда ничего не скажу сама. Но от этого мне стало грустно. Так хотелось справедливости, а ее не было. И чтобы не зареветь перед ними, выбежала из класса. — Бессольцева, подожди! — позвала меня Маргарита. Но я не стала ее ждать. А чего мне было ее ждать, если они не захотели во всем разобраться? Если Димка предал меня 100 раз, и если я решила уехать? Дедушка, ты же видишь, я все вытерпела, все-все! — Ты молодец, — сказал Николай Николаевич. — Костер вытерпела, — продолжала Ленка. — Думала, дождусь Маргариты, и наступит справедливость. А она вернулась и ничего не помнит. — Замуж вышла, — сказал Николай Николаевич. — От счастья все и забыла. — Разве так можно? — спросила Ленка. — Бедные, бедные люди! — Николай Николаевич замолчал и прислушался к веселой музыке, которая по-прежнему доносилась из дома Сомовых. — Бедные люди! Честно тебе скажу, Елена, мне их жалко. Они потом будут плакать. — Только не железная кнопка и не ее дружки, — ответила Ленка. — Именно они и будут рыдать, — сказал Николай Николаевич. — А ты молодец! Я даже не предполагал, что ты у меня такой молодец. — Никакой я не молодец! — вдруг сказала Ленка, и в глазах ее появились слезы. — Послушай, дедушка, Я хочу признаться. Она перешла на шепот. Я тоже, как Димка, предатель. Ты не улыбайся. Сейчас узнаешь, кто я, закачаешься. Я тебя предала. Ленка в ужасе и страхе посмотрела на Николая Николаевича и проговорила, с трудом выталкивая слова. Я тебя стыдилась, что ты ходишь в заплатках, в старых калошах. Сначала я этого не видела, ну, не обращала внимания. Ну, дедушка и дедушка. А потом Димка как-то меня спросил, почему ты ходишь, как нищий. Над ним, говорит, из-за этого все смеются и дразнят заплаточником. Тут я присмотрелась к тебе и увидела, что ты на самом деле весь в заплатках, и пальто, и пиджак, и брюки, и ботинки, чиненные, перечиненные железными подковками на каблуках, чтобы не снашивались. Ленка замолчала. Ты думаешь, что я бросилась на Димку с кулаками, когда он мне это сказал? Думаешь, встала на твою защиту? Думаешь, объяснила ему, что ты все деньги тратишь на картины? Нет, дедушка, нет! Не бросилась. Наоборот, начала тебя стыдиться. Как увижу на улице, шмык в подворотню и провожаю глазами, пока ты не скроешься за углом. А ты, бывало, идешь так медленно, цок-цок железными подковками при каждом шаге. Видно, думаешь о чем-то своем, и вид у тебя одинокий, как будто тебя все бросили.
— Неправда, — сказал Николай Николаевич, — у меня вид величественный. Я на людях всегда грудь колесом.
— Но ведь я из-под тишка за тобой следила. Ты же не знал, что тебе надо делать грудь колесом, — виновата сказала Ленка. — Получается, вроде нож в спину.
— Фантазерка ты! Николай Николаевич быстро нагнулся и стал перевязывать шнурок на ботинке. Ему захотелось спрятать от Ленки глаза, которые совсем по непонятной для него причине впервые за последние 10 лет наполнялись слезами. Раньше он, бывало, плакал, когда терял на фронте друзей, когда хоронил жену, а последние 10 лет он этого за собой не замечал.
— Послушай, дедушка! Ленка в ужасе вся подалась вперед. — А может быть, ты когда-нибудь замечал, что я от тебя прячусь?
— Не замечал я этого, — твердо ответил Николай Николаевич и выпрямился. — Ни разу не замечал.
— Замечал, замечал. А я еще думала, что я милосердная. А какая я милосердная, если тебя стыдилась? И произнесла, словно открыла для тебя страшную истину. Значит, если бы ты действительно был нищим, оборванным и голодным, то я бы просто тогда убежала от тебя. Эта простая и ясная мысль совершенно потрясла Ленку. «Предательница, я говорю тебе, предательница! Мало они меня еще гоняли!» «Да ничего мне не было обидно!» «Ну, разве что совсем немножко», — ответил Николай Николаевич. «Я всегда знал, что пройдет время, и ты отлично меня поймешь, неважно, когда... Через год или через 10 лет, или уже после моей смерти, и не казни себя за это. Вот у меня есть фронтовой товарищ, старый человек, а тоже не сразу меня понял. Приехал он ко мне в гости и стал кричать, что я позорю звание офицера советской армии, хожу оборванцем хуже хиппи. Как, говорит, ты мог так низко опуститься? У тебя пенсия 180 целковых. Народ тебя кормит и поет, а ты его позоришь. Бери, — говорит, — пример с меня. Сам он чистенький-чистенький, одет как с иголочки. Психовал, бушевал. А тут как раз ко мне приехали 2 сотрудницы краеведческого музея и стали уговаривать продать им портрет генерала Раевского. Мы заплатим вам 2000 рублей. Мой товарищ для интереса спросил, это что же, в старых деньгах 2000?
«Почему в старых, — ответили барышни из краеведческого музея, — в новых 2000, а в старых 20?» Мой товарищ прямо со стула стал падать, глаза у него на лоб полезли. Ну, я им, конечно, отказал, они уехали, а товарищ ругал меня и все подсчитывал, что я мог бы на эти деньги купить и на курорт поехал бы, чтобы здоровье поправить. А я ему объясняю, что не имею права этого делать, что эти картины
принадлежат не только мне, а всему нашему роду, моему сыну, тебе, твоим будущим детям. Он опять вкрик. — Тоже мне в столбовые дворяне!
— Крепостные, — сказал я ему. Художник Бессольцев был крепостной помещика Леонтьева, а ты велишь его картины продавать. Тут мой товарищ смутился, покраснел, хлопнул дверью и ушел. Через час вернулся и протянул мне сверток. — Не обижайся, старина, однополчанин может и помочь своему другу. Я развернул сверток, а там новое пальто. Примерил я его, похвалил, сказал ему спасибо. А когда он уехал, пошел в универмаг, сдал пальто и отправил ему деньги. Но думал, он меня разнесет за это. Ничего подобного. Все понял и извинился.
— Дедушка, ты не думай, — вдруг сказала Ленка. — Я полюбила твои картины очень. Мне от них уезжать трудно. — Значит, ты как я, — обрадовался Николай Николаевич, — ты обязательно сюда вернешься. И многим другим твои картины нравятся. Ленка улыбнулась Николаю Николаевичу и сказала его словами. — Честно тебе говорю. — Ты о ком это? — с любопытством спросил Николай Николаевич. — Однажды заходил Васильев. — У вас как в музее, — говорит. — Жалко, что никто этого не видит. — А ты что? — Как не видит, — говорю. — Эти картины многие смотрели, и многие еще будут смотреть. Николай Николаевич почему-то очень взволновался от Ленкиных слов. Он подошел к картине, на которой был изображен генерал Раевский, долго-долго смотрел на нее, как будто видел впервые, потом сказал. — Это ты верно ему ответила. У него был вид человека, который решился на какой-то отчаянный шаг. Ты даже не представляешь, как ты ему верно ответила. На улице уже стемнело, и в комнате было сумеречно, но ни Ленка, ни Николай Николаевич не зажигали огня. Ленка продолжала собираться в дорогу, она светлым пятном передвигалась по комнате, складывая вещи в чемодан. Признание, которое она, отчаявшись, сделала дедушке, нисколько не успокоило ее, наоборот, еще больше обострило в ней чувство непрошедшей обиды. Ленке казалось, что эта обида будет жить в ней не месяц, не год, а всю-всю жизнь, такую долгую и нескончаемую жизнь, быстрее отсюда, из этих мест, от этих людей. Все они — лисы, волки и шакалы. Как трудно, невозможно, трудно ждать до завтра. У соседей по-прежнему гремела музыка. Это подстегивало ее метание по дому. Потом Димкины гости вышли на улицу, и Ленка услышала их возбужденные голоса. Они кричали и радовались тому, что Димкин отец катал их по очереди на своих новеньких «Жигулях», а Димка командовал, кто поедет первым, а кто вторым. Им было весело. Они были все вместе, а она тут одна, загнанная в мышеловку мышь. И они были правы, а она виноватая. Может быть, ей надо выйти и крикнуть все про Димку, и остался бы он один, она была бы вместе с ними. Но тут же в ней возникло яростное сопротивление, неподвластное ей, не позволяющее все это сделать. Что это было? Гордость? Обида на Димку? Нет, это было чувство невозможности и нежелание губить другого человека, даже если этот человек виноват. Она кидала в чемодан одну вещь за другой, потому что сборы эти были для нее спасением. Именно в этот момент на пороге комнаты бесшумно выросла темная фигура, и мальчишеский голос произнес «Здрасте». Николай Николаевич зажег свет, перед ними стоял Васильев. — А вот и он, — сказала Ленка, — легок на помине. — Дедушка, это Васильев. — Здрасте, — поздоровался Васильев второй раз и покосился на чемодан. — У вас там дверь была открыта. — Заходи, заходи, — обрадовался Николай Николаевич. — Мы только что о тебе разговаривали. Лена мне сказала, что тебе нравятся наши картины. Николай Николаевич вскочил и прямо вцепился в Васильева. Ведь он пришел сам, значит, он к Ленке относится хорошо? — Нравится, — мрачно ответил Васильев и снова покосился на чемодан. —
«А какие из картин тебе нравятся больше всего?» — не унимался Николай Николаевич.
«Вот это!» — Васильев ткнул пальцем в Раевского, чтобы отделаться от Николая Николаевича. «А кто он такой?» — спросил он почти машинально. Сам же в это время, не отрываясь, следил за Ленкой. Николай Николаевич обрадовался. «Как же! Это герой Отечественной войны 1812 года, генерал Раевский. Здесь поблизости от нашего городка было имение дочери Кутузова. Генерал Раевский приезжал туда, и мой прапрадед написал его портрет. Это был знаменитый человек, в Бородинском сражении участвовал. Когда разгромили восстание декабристов, то царь Николай вызвал его на допрос, чтобы узнать, почему он их не выдал, ведь он был под присягой и знал о тайном обществе. Николай Николаевич выпрямился и торжественно произнес слова Раевского. «Государь, — сказал генерал Александр Раевский, — честь дороже присяги. Нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще».
Ленку удивили эти слова. Она перестала складывать чемодан и спросила у Николая Николаевича, как он сказал, генерал Раевский.
«Ну, в общем, он сказал, что без чести не проживешь», — ответил Николай Николаевич.
Васильев посмотрел на Ленку и вдруг спросил, — «Значит, уезжаешь? Значит, ты все-таки предатель?» Он усмехнулся. «А как же насчет чести, про которую толковал генерал Раевский?»
«Это неправда», — возмутился Николай Николаевич. «Лена не предатель».
«А почему же она тогда уезжает?» — наступал Васильев.
«Не твое дело», — ответила Ленка. «Струсила», — жестко сказал Васильев. «И убегаешь».
«Я струсила!»
— Ленка выскочила из комнаты. Теперь ее голос раздавался издалека. «Я ничего не боюсь! Я всем все скажу! Дедушка, не слушай его! Я никого не боюсь! Я докажу всем, всем!»
Она снова вбежала в комнату. На ней было то самое платье, которое горело на чучеле, и тихо сказала: «Всем докажу, что никого не боюсь, хоть я и чучело». Повернулась и вышла из дома. Васильев рванулся за нею, но Николай Николаевич задержал его. «Я хотел ее догнать», — сказал Васильев. «Может, ей надо помочь?»
«Теперь уже не надо. Теперь, я думаю, она сама знает, как ей быть».
Николай Николаевич поманил его пальцем и тихо добавил: «В сущности, ты неплохой парень, но какой-то прокурор, что ли? А все-таки почему она уезжает?» — упрямо переспросил Васильев. Николай Николаевич посмотрел на Васильева, на его худенькое мальчишеское лицо, на очки с одним стеклом, на крепко сжатые губы, на весь его правый и убежденный вид, и вдруг почему-то разозлился. — «Давай, Васильев, шагай!» Он подтолкнул Васильева к выходу. — «Ты мне в какой-то степени надоел». Закрыл дверь, потом снова распахнул и крикнул ему вслед.
— «Ты прав во всем! И значит, ты счастливый человек!»
И так стукнул в сердцах дверью, что весь дом загудел колоколом. Бом! Николай Николаевич поднялся в мезонин и вышел на балкончик. Он всматривался в темноту, надеясь увидеть Ленку. И увидел. Ее быстрая фигурка мелькнула среди темных стволов деревьев, более отчетливо проявилась на чистом горизонте, когда пересекала улицу, и скрылась за углом. «Куда она побежала?» — с беспокойством подумал Николай Николаевич. Конечно, догадаться он не мог, и, чтобы успокоить себя в ожидании Ленки, стал, как обычно, размышлять о жизни своего дома и его бывших обитателях, которых нет, но которые в этот момент тесно обступили его со всех сторон. Взрослые и дети. Почему-то братья и сестры на всю его жизнь остались в нем детьми. Хотя он знал их до самой старости или до ранней смерти. Николай Николаевич почти осязаемо чувствовал тепло их рук и горячее дыхание, слышал их крики, смех, перебранки, споры до хрипоты. Они снова, как всегда, были вместе. Может быть, потому он так обрадовался Ленке, что она, как две капли воды, была похожа на Машку. Это было звено, которого ему недоставало для счастья.
Это было звено, слившее жизнь всего его дома воедино. Ленка. Она ощупью выбирала путь в жизни, но как безошибочно. Сердце горит, голова пылает, требует мести, а поступки достойнейшие. И вдруг Николай Николаевич почувствовал в себе, в своих окрепших мускулах, небывалую доселе силу. Может быть, произошло первое в мире чудо, и годы не старили его, а укрепляли? Он засмеялся. Его всегда смешило сочетание в нем самом трезвой оценки действительной жизни и какой-то наивной детской мечты, например, что его жизнь вечна. Глава 13. Ленка выбежала из дома и подлетела к сомовской калитке. Потом развернулась и побежала вниз по улице, не оглядываясь на собственный дом. Если бы она оглянулась, то сначала увидела бы, как из их калитки выскочил Васильев, словно его оттуда вышвырнули. А затем на одном из балкончиков появился Николай Николаевич. Но Ленка ни разу не оглянулась. Она спешила, она летела, она бежала в парикмахерскую. Ленка твердо решила доказать всем, что она ничего и никого не боится, даже чучелом быть не боится. Вот для этого она и бежала в парикмахерскую, чтобы остричься наголо и стать настоящим страшилищем. Она ворвалась в парикмахерскую, еле переведя дыхание. Тетя Клава сидела в одиночестве и читала книгу. Подняла на Ленку усталые глаза и недружелюбно сказала: «А, это ты?» И отвернулась. «Здрасте, тетя Клава!» — сказала Ленка. Тетя Клава ничего не ответила, посмотрела на часы, встала и начала складывать в ящик ножницы, расчески, электрическую машинку. Она явно собиралась уходить. Снова решила сделать прическу. Значит, понравилось. «Только ничего не выйдет», — заметила тетя Клава как-то ехидно. «Вы не хотите меня стричь?» — спросила Ленка. — Не хочу, — ответила тетя Клава, продолжая убирать инструменты. — Рабочий день закончился.
— Потому что я предательница?
— Я не имею права выбора клиента, — ответила тетя Клава. — Нравится он мне лично или нет, обязана обслужить. И вдруг сорвалась, голос у нее задрожал. — У моего Толика отец в Москве. Он его 3 долгих года не видел. Толик ночью не спал, придумывал, как они встретятся, о чем будут разговаривать, куда пойдут. Я ему: «А может, у отца работа?» А он мне: «Глупенький, пусть с работы ради меня отпросится, родной же сын приехал». Я так хотела, чтобы он подружился с отцом. А ты моего рыженького под самый корень срезала. — Не срезала я его, — сказала Ленка, и сама, не ожидая этого, впервые созналась, что у нее не было другого выхода. Это не я их предала. — Ну зачем же ты врешь? — возмутилась тетя Клава. — Из-за какой-то прически. Ну ты, детка, из клетки. — Я не вру. Я этого еще никому не говорила. Вам первой. Я на себя чужую вину взяла. — Зачем же ты это сделала? Тетя Клава недоверчиво покосилась на нее. — Помочь хотела одному человеку, — ответила Ленка. — А он что же? — осторожно спросила тетя Клава. — Сказал, что сознается, немного погодя, чтобы я потерпела, и не сознался. — А ты? — тетя Клава в ужасе посмотрела на Ленку. — А я все молчу, — ответила Ленка. — Ой, несчастная твоя головушка, — запричитала сразу тетя Клава. — А может, лучше расскажешь все ребятам? Они поймут. Но она тут же поняла, что это не выход для Ленки, и быстро отступилась. — Ну, ладно, ладно, я тебя учить не буду. Не моего ума это дело. Сама в жизни много глупостей наделала. Решительно надела халат и достала инструменты, гремя ими. — Только ты его не прощай. Повернулась к ней гневным лицом. — Дай слово, что не простишь. Ленка промолчала. — Ты что молчишь? Тетя Клава возмущенно наступала на Ленку, вооруженная ножницами и расческой. — Может, ты его уже простила? — Ни за что, — ответила Ленка. — Садись в кресло, — приказала тетя Клава. — Ты будь гордой.
Кто-то же должен не прощать.
Милая моя, золотая, я из тебя такую красотку сделаю, он закачается, а ты плюй на них, на мужиков, направо и налево.
Тетя Клава развязала ленточки в Ленкиных косах. — Косы можно не распускать, — сказала Ленка.
— Это почему же?
— А меня наголо.
— Это что еще за фокусы? — возмутилась тетя Клава. — Что ты за казнь египетскую себе придумала?
— Меня чучелом дразнят, — сказала Ленка.
— Ну и что, — ответила тетя Клава, — а моего Толика рыжим.
— Я хочу, чтобы все видели, что я страшилище, что я настоящее чучело.
— Ну уж нет, лучше я тебя красоткой сделаю,
— тетя Клава улыбнулась. — Хорошая прическа, знаешь, как помогает. Она принялась расчесывать Ленкины волосы. — Вот увидишь, я тебя сейчас причешу, постараюсь, и у тебя настроение изменится.
— А я чучело! — Ленка вскочила. — И не боюсь этого, я всем докажу!
Она схватила ножницы и как начала кромсать свои волосы. — Ты что, ненормальная? — тетя Клава бросилась к Ленке. — Остановись! Ленка бегала по парикмахерской, увиливая тети Клавы, шмыгая между кресел, кромсала свои волосы и кричала ей: «А я чучела! А я чучела!» Наконец тетя Клава поймала Ленку, хотя было уже поздно. Та успела выстричь несколько прядей волос. «Что же ты наделала?» Тетя Клава прижала Ленку к себе и укачивала, как маленькую. «Лопушок ты несчастный, а рыженький мой был раньше добрый. Честное слово, сердце душевное. А на тебя, — закричал гадина, — домой в тот день пришел взъерошенный, грубил. А потом, не поверишь, заплакал вдруг мой Толик совсем как маленький. А я раньше не знала, что его Толиком зовут, — грустно сказала Ленка. — Толиком, Толиком, — тетя Клава подвела Ленку к креслу. — Садись, милая, я тебя остригу, как хочешь остригу. Ленка села в кресло, и тетя Клава накрыла ее простыней. А тем временем праздник у Димки Сомова приближался к концу. Часть ребят разошлась, и осталась только Мироновская компания «Самые близкие друзья». — Давайте гулять до утра, — предложила Шмакова.
— Шмакова дело предлагает, — закричал Попова. — А, ребя!
У Попова Шмакова всегда предлагала дело.
— Лохматый, ты ночуешь у меня, — сказал Рыжий. — Везуха, — ответил Лохматый, — не надо тащиться в лесничество.
Валька подскочил к проигрывателю и врубил его на полную мощность.
— Чтобы у Бессольцевых стекла звенели, — хохотнул он. — Хорошо веселимся.
Шмакова схватила за руку Димку, и они начали танцевать. Шмакова крутилась, извивалась. Танцы были ее стихия. И вот тут открылась дверь, и явился новый, совершенно неожиданный гость. В комнату ворвалась Ленка. Но какая? Неузнаваемая. Вязаная шапочка натянута до бровей, куртка нараспашку, а под нею знаменитое обгорелое платье. Но дело было не в том, как она одета, а в том, какое у нее было необыкновенное лицо, преображенное до неузнаваемости ее смелым поступком. Раньше лицо у нее было добрым, милым, отчаянным, жалким, а теперь оно было вдохновенно решительным. И всем сразу стало ясно, что она пришла к ним за тем, чтобы сделать то, что хочет, и помешать ей никто не сможет. Они все это поняли и замерли. Только что смеялись, хохотали, танцевали, а тут окаменели. Ждали, что же будет дальше. А Ленка не торопилась. — Братцы, чего же вы не танцуете? — спросила Ленка. — Давайте, прыгайте. Она начала танцевать, кривляясь и поясничая. Но тут пластинка кончилась, музыка оборвалась, и наступила тишина. Жалко, не потанцевали. Ленка посмотрела на ребят и впервые, встречаясь с ними взглядом, не дрогнула. Она почувствовала в своей душе давно забытый покой. «Какие вы все красивые!» Прошлась по комнате, оглядывая каждого, как будто очень давно их не видела. «Не дети, а картинка!» Ленка остановилась посреди комнаты. «А я чучела!» Резко сдернула шапочку,
открывая всему миру свою остриженную голову. «Чу-че-ло!» — Ленка похлопала себя по голове. «Хороший качанчик! И рот до ушей хоть завязочки пришей, правда, Шмакова?»
Ленка улыбалась, и уголки губ у нее поползли вверх. Она старалась их разодрать посильнее, чтобы они как-нибудь достали до ушей. При этом она крутила головой, чтобы всем было видно, какое она настоящее страшное чучело. Все по-прежнему молчали. Можно сказать, что они только безмолвно ахнули. Ленка же поначалу в горячке вообще забыла про Димку, а тут она увидела, какой он стоял бледный и испуганный. «Вот уж его перекосило, так перекосило», — подумала она, плавно приблизилась к нему и сказала. «Извините, простите, забыла вас поздравить с днем рождения. Вот дурочка, пришла, можно сказать, за этим и забыла». Димка стоял в какой-то неестественной позе, повернувшись к Ленке боком, изо всех сил стараясь не встретиться с нею глазами. «А ты почему, Сомов, от меня отворачиваешься?» — Ленка хлопнула Димку по плечу. — Что же ты так дрожишь, бедненький? Похудел. Неужели страдаешь, что я оказалась предателем, а? — Конечно, тяжело. Ты такой смелый и честный, а дружил с нехорошей девочкой, с которой никому не следует дружить. Она ябеда, доносчик, гадина. Она подошла к Рыжему. — Твои слова, Рыженький? — А я и не отказываюсь, — сказал Рыжий. — Мои слова. — Придет время, Толик, откажешься, — ответила Ленка. Но на эти Ленкины слова Рыжий ничего не ответил, да Ленка и не ждала от него ответа. Она уже устремилась дальше к Мироновой, заглянула ей в глаза и сказала: — Привет, железная кнопка! Ей хотелось с каждым столкнуться, на каждом проверить свою храбрость. — Привет, если не шутишь, — ответила Миронова. — А что дальше? — «Удивляюсь я тебе», — вздохнула Ленка, — «вот что». «Чему же ты удивляешься, если не секрет?» Миронова была не рыжей, она не сдавала своих позиций. «Тому, что ты такая правильная, а водишься с Валькой, а он живодер. Ай-яй-яй-яй-яй, порублю собак, сдает на живодерню. Вот так, борец за справедливость». «Но ты полегче», — встрепенулся Валька. — Что это ты плетешь про Вальку? — спросил с угрозой Лохматой. — А что, разве ты, мордастенький, перестал с бедных собачек сдирать шкуры? Ленка дернула Вальку за галстук и повернулась к Лохматому. — Ну, садани меня, чтобы я замолчала. Ну, докажи, что сила — это самое главное в жизни. — И саданет, саданет! — закричал Валька. — Наговариваешь на меня, трепло! — замахнулся он на Ленку. — Ой, боюсь! Ленка засмеялась, но не дрогнула и не отступила, а Валька побоялся ее стукнуть. Всегда бил метко, а тут струхнул. — Ну, до свидания, — Ленка помахала всем рукой. — Что-то мне стало с вами скучно. — Радуйтесь, вы же добились своего. Вы победители. Завтра я уезжаю. Так что давайте хором раз, два, три. В нашем классе больше нету чучела. Ну, милая, ну чего же вы языки проглотили? Ленка сорвала у Шмаковой цветок с платья и приколола себе на куртку. Медленно застегнулась, натянула шапку до бровей, пряча свою стриженную голову. Помолчала. Потом серьезно и грустно сказала: «Честно говоря, жалко мне вас. Бедные вы. Бедные люди!» И ушла. Исчезла, испарилась Ленка, будто ее здесь и не было. В комнате стояла жуткая, неправдоподобная тишина. И вдруг Лохматый рванулся вперед и схватил Вальку за руку. — Чего это Бессольцева про тебя тут плела? — Да выдумала она все! — закричал, вырываясь, Валька. — Кому поверил, змее? — А это что? Лохматый выдернул из Валькиного кармана поводок с ошейником. — А это что? Он потряс поводком перед носом насмерть перепуганного Вальки. — Это... — Валька на всякий случай отступал под напором Лохматого. — Это орудие живодера! — Вот что это! — крикнул Рыжий. Лохматый бросился к Вальке, а тот рванулся в сторону и заметался вокруг стола.
Он бегал, швыряя под ноги лохматому стулья, но еще не сдавался, а выкрикивал на ходу слова угрозы. «Я Петьке скажу! У него дружки! Тебя скрутят! Можешь у своего отца спросить, он тебе расскажет!»
«Лохматый! Это они!» — догадался Рыжий. «Ребята, это они! Значит, это Петькины дружки прострелили руку твоему отцу, когда он у них лося отбивал, точно!»
«Так это вы!» — взревел Лохматый и, сметая все на своем пути, бросился на Вальку. Валька рванулся к двери, чтобы спастись бегством, но Рыжий подставил ему подножку. Он упал, и Лохматый навалился на него. Наконец Валька все же изловчился, вырвался, вскочил, чтобы бежать, но оказался на поводке, на собственном поводке, на котором он водил собак на живодерну. Ошейник плотным кольцом облегал Валькину шею, а конец поводка крепко держал в руке Лохматый, и лицо его было мрачным и беспощадным. — Ты что? — Валька заплакал. — Ты что, ребята? — взмолился он. — Ребята, Лохматый меня удавит!
— Выйдем отсюда, — сказал Лохматый и потянул поводок, не глядя на Вальку.
Валька больше всего боялся выйти куда-то с Лохматым. Он упирался и лебезил. Он хватал поводок и выкрикивал. — Ребята, разве так можно? Ребята, человек на поводке!
Но никто не заступился за Вальку. Тогда Валька взмолился.
— Лохматый, — умолял он, — я больше не буду. Это все Петька. Вот и Димку спроси. Он его знает. Он скажет, Петька — зверь.
— Кому, говорят, выйдем? Лохматый сильно потянул за поводок. Валька не устоял, он упал на колени и подполз к Мироновой.
— Миронова, что же ты молчишь? Заступись, я больше не буду.
— Отпусти его, Лохматый, — сказала Миронова. Лохматый помедлил секунду, а потом швырнул поводок Вальке в лицо. — А ты встань, — брезгливо сказала Миронова, — не ползай.
Валька вскочил и, снимая дрожащими руками ошейник, быстро проговорил. — Ребята, все по закону. Собак беру бродячих. — Уходи! — приказала железная кнопка. — Не годишься ты для нашего дела. — Почему? — удивился Валька. — Разве я с вами не заодно? Разве я не гонял чучело?
— Ты заодно? — железная кнопка наступала на Вальку. — Ты, живодер, с нами заодно?
Валька сложил поводок в карман, нахально ухмыльнулся и вышел из комнаты. Потом застучал в окно, крикнул притворно ласковым голосом.
— Детишки, пора в кроватки!
— захохотал и исчез. Лохматый стоял низко, опустив голову, крепко сжав кулаки, которые ему всегда помогали, а сейчас почему-то не помогли. Все остальные подавленно молчали. — Не ожидала я такого от чучела. Нарушила, наконец, тишину железная кнопка. Всем врезала. Не каждый из вас на это способен. Жалко, что она оказалась предателем, а то бы я с ней подружилась. А вы все, хлюпики, сами не знаете, что хотите. Вот так, ребятки.
Ну, привет.
А как же пирожное, — остановил ее Димка. Мы же еще чай не попили.
Пирожное? Сейчас самое время.
Точно подхватил Димка, хотя вид у него при этом был неуверенный.
Кушайте на здоровье, а мне и без сладкого тошно. И Миронова ушла, ни на кого не глядя.
— Миронова, подожди! — крикнул ей вслед Лохматый. — Я с тобой!
— Ты же ко мне собирался, — остановил его Рыжий.
— Передумал, — на ходу ответил Лохматый. — Домой охота.
— Тогда и я с вами, — сказал Рыжий и бросился следом за Мироновой и Лохматым.
Хлопнула дверь, они ушли. В комнате остались только сам новорожденный, да Шмакова с Поповым. — Может, зря мы с тобой никому ничего? — тихо спросил Попов у Шмакова. — А?
— Ты про что? — насторожился Димка.
Шмакова улыбнулась. Она предчувствовала близкую развязку всей этой затянувшейся запутанной истории и поняла, что, наконец, настал ее победный час.
— Мы с Поповым, — радостно пропела Шмакова. — Представляешь, Димочка! — хитро скосила глаза на Димку, ей нравилось наблюдать за ним. Он то бледнел, то краснел. — Мы тогда с Поповым
Она засмеялась и многозначительно замолчала, продолжая что-то мурлыкать себе под нос. — Что вы с Поповым? — спросил Димка. Шмакова не торопилась с ответом, ведь ее ответ должен был потрясти Димку. И так хотелось его помучить, чтобы разом отомстить за все. Настроение у нее было прекрасным. Кажется, ее план полностью удался. Димка уничтожен, а, следовательно, вновь завоеван и покорен. Теперь она из него будет вить веревки, сделать своим верным рабом вместо Попова. А то ей это Верзила порядком надоел, скучный какой-то и зануда. — Так что вы с Поповым? — переспросил Димка. — Мы? — Шмакова засияла. Она не отрывала глаз от Димкиного лица. — Мы под партой сидели. Вот что! Димка как-то глупо улыбнулся и спросил, когда сидели, хотя все уже понял. — Когда ты с Маргаритой так мило беседовал, — рассмеяла Шмакова. — Под партой? — Димку бросила в жар. — Вы? Когда Маргарита? — Под партой мы. Когда Маргарита? Особенно восторженно пропела Шмакова. Эта новость раздавила Димку. Острый страх и тоска сжали его бедное сердце. Оно у него затрепетало, забилось, как у несчастного мышонка, попавшего в лапы беспощадной кошки. Что ему было делать? Что? То ли заплакать на манер Вальки и броситься перед Шмаковой и Поповым на колени и просить пощады, то ли сбежать из дому, немедленно уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы его никто и никогда не увидел из этих людей, и где-нибудь там зажить новой, достойной, храброй жизнью, о которой он всегда мечтал. У него и раньше мелькали подобные мысли, но каждый раз они тут же обрывались, потому что он понимал, что ничего подобного сделать не сможет. Димка представил на одно мгновение, что идет каким-то темным переулком в чужом городе. Холодно, пронзительный осенний ветер рвет на нем куртку, в лицо хлещет дождь. У него нет знакомых в этом городе, и никто его не позовет в дом, чтобы обогреть и накормить. Ему нестерпимо жалко стало себя. — А почему же вы тогда молчали? — пролепетал Димка, как всегда в такие минуты, до неузнаваемости меняясь в лице. — А мы и дальше будем молчать, — ответила Шмакова. — Правда, Попик? — Будете молчать? Димка жалко улыбнулся, ничего не понимая, хотя уже на что-то надеясь. — Ребя, надо все рассказать, — мрачно произнес Попов. Шмакова взяла с тарелки пирожное и приказала Попову: — Открой рот! Попов послушно открыл рот. Шмакова всунула ему в рот пирожное и сказала, отряхивая пальцы от крошек: — Помолчи и пожуй, а то подавишься. Все так запуталось, что и не разберешь ничего. Если мы теперь откроемся, нас тоже по головке не погладят, понимаешь, Попик? Так что мы теперь все трое одной веревочкой связаны, должны крепко друг за дружку держаться. Она подошла к проигрывателю и поставила пластинку. — Потанцуем, повеселимся в тесном кругу. Надо же догулять. Дни рождения бывают не каждый день. Она улыбнулась Димке. — Димочка, дай мне мое любимое. — Корзиночку! — заикаясь, спросил Димка, взял пирожное и торопливо отдал Шмаковой. Попов шумно выдохнул. — Все! — он встал. — Ребя, мочи моей больше нету! И выбежал из комнаты, громыхая тяжелыми ботинками и натыкаясь по пути на опрокинутые стулья. — Куда это он? — испугался Димка. — Не боись! Он у меня верный человек. Видно, решил подышать свежим воздухом. Шмакова откусила пирожное и пропела: — Пирожная прелесть! Мать делала! Димка понуро сел на диван. Шмакова же, вполне довольная собой, своей окончательной победой над Димкой и Бессольцевой, упоенно танцевала, дожевывая корзиночку и таинственно улыбаясь. Глава 14. Николай Николаевич проснулся на рассвете, когда на горизонте уже появилась светло-серая полоска. Точнее, не проснулся, а встал, потому что не спал почти всю ночь. Он умылся холодной водой,
плеская ее большими пригоршнями в лицо, чтобы освежиться. Аккуратно побрился, автоматически надел свой костюм, потом критически оглядел себя. Да, Ленка права. Какое же на нем все старое, совсем не смотрится. Надо бы переодеться. Но так как его гардероб был скуден, то он вдруг решил надеть свою старую военную форму. Он достал ее из шкафа, вышел на балкончик, чтобы получше разглядеть. Форма оказалась в полном порядке. Он несколько раз встряхнул ее, почистил щеткой и не поленился пройтись по костюму утюгом. Орденские планки, которые в три ряда украшали грудь кителя, ему не понравились. От времени они сильно потускнели и стерлись, и это было нехорошо. Он снял их и решил сегодня же купить новые. Потом Николай Николаевич быстро переоделся, сурово и сосредоточенно сел к столу и что-то долго писал и переписывал. Написанное сложил и спрятал в нагрудный карман. Только после этого Николай Николаевич заглянул в комнату Ленки. Ее непривычная, стриженная, поэтому такая маленькая и беззащитная голова покойно лежала на белой подушке. Она крепко спала. Николай Николаевич посмотрел на часы, было уже 8. Он решил, что Ленку будить не стоит, пусть поспит, катер уходил в 11. Неужели он уедет отсюда? И неужели это все произойдет сегодня? Николай Николаевич вдруг заторопился, решительно накинул на плечи свое знаменитое пальто и, неслышно прикрыв двери, вышел из дома. Через час старый дом Бессольцевых содрогался от сильного и тревожного стука, будто какой-то великан бил по нему огромной кувалдой. Этот стук разбудил Ленку. Она рывком села на кровати, еще ничего не понимая, повернулась к окну и увидела, как чья-то рука приложила поперек ее окна доску. В комнате сразу стало меньше света, и снова раздался сильный, резко бьющий по голове стук. Она поняла — дедушка заколачивал свой дом. Происшествие, так поразившее Ленку, выбросило ее из кровати, и она, как была в ночной рубахе, выскочила на улицу. Ленка не почувствовала утреннего холода, пронзившего ее тело, и даже не ощутила, что босая ступает по мокрой осенней траве. Она ничего этого не заметила, потому что глаза ее видели только Николая Николаевича, стоявшего к ней спиной на лестнице стремянки и заколачивающего окна дома. Как завороженная следила Ленка за его неистовой рукой с топором, которая размеренно ходила туда-сюда и била наотмашь, вколачивая гвозди в старые бревна. Одна за другой доски неумолимо ложились поперек окон. Ленка подняла голову вверх. Все 4 ее любимых балкончика, которые выходили на 4 стороны света, были уже заколочены. Это особенно сильно ее опечалило. «Дедушка!» — крикнула Ленка. «Что ты делаешь?» Николай Николаевич оглянулся, увидел испуганную, стриженную Ленку в длинной белой рубахе, босую и какую-то легкую, летящую. В его возбужденном сознании мелькнуло — совсем как Машка, и крикнул ей: «Еще гвоздей!»
«Ты уезжаешь? Со мной?» — спросила Ленка, не трогаясь с места. «Ты бросаешь свой дом?»
«Кому говорят, еще гвоздей?» Он так повелительно крикнул, что ее как ветром сдуло. «И оденься, сумасшедшая!»
Когда Ленка одевалась, то у нее зуб на зуб не попадал. Нет, не от холода, от того, что дедушка решил все бросить и уехать с нею. Решил бросить свой город, свой дом, свои картины. Ленка схватила ящик с гвоздями и поволокла его к дедушке. Николай Николаевич взял из ящика гвозди и заколотил 2 последних окна. Дом Бессольцевых снова оглох и ослеп. Николай Николаевич, тяжело ступая, слез со стремянки. Ленка ткнулась ему в грудь и заревела. Теперь, когда работа была закончена, он как-то протяжно вздохнул. Он боялся, что у него не будет сил взглянуть на свой заколоченный дом.
— Ну, хватит, — сказал Николай Николаевич. — Что мы с тобой, как два дурачка, разревелись у всех на виду? Мы что, хороним кого-нибудь? Наоборот, мы живы. Мы живем на полную катушку. Мы совершим еще что-то замечательное. Потом, наскоро позавтракав, отключили электричество и газ, перекрыли воду в садовой колонке и закрыли все двери на замки. Погрузили два чемодана и мешок яблок на садовую тележку. Сверху Николай Николаевич положил картину, аккуратно завернутую в старое полотенце, вышитое крестом еще бабушкой Колкиной. Это была их Машка. И они пошли на пристань, подгоняемые внутренней тоской, которую оба старались скрыть друг от друга. — Дедушка, — сказала Ленка, помогая Николаю Николаевичу вести тележку, — ты здорово придумал с Машкой. Она схватила картину. — Лучше я ее понесу. Повесим ее на самое видное место, и нам не будет скучно. Посмотрим на Машку и все картины вспомним. Заглянула ему в глаза. — Правда, дедушка?
— Правда, Елена, — ответил Николай Николаевич и чему-то рассмеялся.
— А чего ты смеешься, — не поняла Ленка. — Что радуешься?
— У меня для этого масса причин, — возбужденно ответил Николай Николаевич. — Сейчас сядем на катер, и я тебе их подробно изложу. Вот тут-то они и услышали знакомые тревожные крики. — Держи! Держи! Следом раздался свист и улюлюканье погони. Ленка привычно втянула голову в плечи. Николай Николаевич заметил это и спросил: «Ты что?» «Опять испугалась? Забыла, какая ты храбрая?» Ленка кивнула, прислушиваясь к приближающимся крикам. «А ты не забывай!» — строго сказал Николай Николаевич.
«Я стараюсь», — сказала Ленка.
Она приготовилась к встрече с несокрушимой железной кнопкой и ее дружками.
«А что, если они сейчас устроят ей почетные проводы, будут кричать на нее чучело на виду у всех пассажиров катера. Что тогда?»
Легкий озноб прошел по ее телу, но все же она собралась и твердо решила, если они это сделают, то она бросится драться. Она не отступит, нет, не отступит. Подержи, пожалуйста. Ленка отдала Николаю Николаевичу сверток с картиной и медленно, как-то по-новому, откинув голову назад, пошла навстречу приближающимся крикам. Но затем произошло нечто неожиданное. Она увидела бежавшего Димку, а следом за ним во главе с Мироновой и Лохматым вылетел почти весь шестой класс, может быть, человек 20. Они гнали Димку, а она испугалась. Вот смешно. Димка бежал неловко, трусцой, как курица с подбитым крылом, прижимаясь к забору, чтобы его меньше было видно, и поминутно оглядывался назад с побелевшим от страха лицом. Зато у преследователей глаза горели яростным огнем, щеки пылали нервным румянцем людей, которые имели право на подлинный гнев. Кто-то схватил Димку за руку, кто-то подставил ножку, он упал, тут же вскочил, вырвался из цепких рук преследователей и побежал дальше, сверкая пятками. Все шквалом пронеслись мимо Николая Николаевича и Ленки, не замечая их. Они кричали: «Держи его! К школе! Гони к школе! Попался, гад!» Они исчезли так же быстро, как и появились.
— Дедушка, — одними губами произнесла Ленка, — значит, Димка все-таки сознался.
— Выходит, сознался? — ответил Николай Николаевич.
— А что теперь будет? — спросила Ленка, уставившись на Николая Николаевича испуганными глазами.
— Что будет? — Теперь они из тебя сделают героя.
— Да? — Ленка откровенно засмеялась. — Что же мне делать?
— Ну, играй победу. Николай Николаевич почему-то с грустью и удивлением посмотрел на Ленку. — Ну, торжествуй!
— Я сбегаю, — сказала Ленка, — посмотрю.
— Не надо, — Елена, — попросил Николай Николаевич, — лежачего не бьют.
— Но я торжествую! — почему-то с вызовом крикнула Ленка. — Я играю победу!
— Елена, подожди! — попытался остановить ее Николай Николаевич. но Ленка не послушала его и бросилась следом за ребятами к школе. Николай же Николаевич неловко потянул тележку, перевернул ее, чемоданы, мешок с яблоками и картина упали. Он быстро поднял тележку, сложил все обратно, откатил ее в сторону, взял картину и заспешил за Ленкой. Ленка вбежала в класс, когда Димка под натиском ребят, спасаясь от них, взобрался на подоконник. — Бей его! — заорал Валька и схватил Димку за ногу, чтобы стащить с подоконника. — Не примазывайся! — с презрением оборвала его железная кнопка. — Не суйся к нам со своими грязными руками! Лохматый саданул Вальку, и тот отскочил в сторону. Ребята стали медленно наступать на Димку, как когда-то наступали на Ленку. — Пустите меня! — крикнул он. — А то я... Он беспомощно оглянулся в поисках спасения. — Выпрыгну в окно! — Не выпрыгнешь, — сказала Миронова. — Ножки сломаешь, а это больно. Димка загнанными глазами посмотрел на железную кнопку, весь как-то в отчаянии вытянулся и распахнуло окно. Все «ах!» и отпрянули. Вот в это время в класс и вбежала Ленка. Никто ее не видел, потому что все стояли к ней спиной. Все их внимание было приковано к Димке. — Слезь с окна! — тихо и спокойно произнесла Ленка. Димка резко оглянулся, увидел Ленку и спрыгнул с подоконника. — Наша красавица пришла! — пропела Шмакова, хотя в ее голосе чувствовалась какая-то неуверенность. Ребята веселой гурбой окружили Ленку. — Привет, чучело! Здорово! Наши вам! — Оказывается, ты молодец, Бессольцева! — Лохматый хлопнул Ленку по плечу. — Разрешите пожать вашу лапку? — поясничал, как всегда, Рыжий, пожимая Ленкину руку. — Вот хорошо, что ты еще не уехала! — сама железная кнопка, улыбаясь, приближалась к Ленке. — Что же ты нам сразу все не сказала? — Впрочем, это твое личное дело. А Димка тем временем сообразил, что все про него забыли, проскользнул по стенке за спинами ребят к двери, взялся за ее ручку, осторожно нажал, чтобы открыть без скрипа и сбежать. Ах, как ему хотелось исчезнуть именно сейчас, пока Ленка не уехала. А потом, когда она уедет, когда он не будет видеть ее осуждающий класс, он что-нибудь придумает, обязательно придумает. В последний момент он оглянулся, столкнулся взглядом с Ленкой и замер. Он стоял один у стены, опустив глаза. — Посмотри на него, — сказала железная кнопка Ленке. Голос у нее задрожал от негодования, даже глаз не может поднять. — Да, незавидная картинка, — сказал Васильев. — Облез малость. Ленка медленно приближалась к Димке. Железная кнопка шла рядом с Ленкой и говорила ей. — Я понимаю, тебе трудно, ты ему верила. Зато теперь ты увидела его истинное лицо. Ленка подошла к Димке вплотную. Стоило ей протянуть руку, и она дотронулась бы до его плеча. — Садани его по роже! — крикнул Лохматый. Димка резко повернулся к Ленке спиной. — Я говорила, говорила! Железная кнопка была в восторге, голос ее звучал победно. Час расплаты никого не минует. Справедливость восторжествовала. Да здравствует справедливость! Она вскочила на парту. — Ребята, Сомову самый жестокий бойкот! И все закричали: — Бойкот! Сомову бойкот! Железная кнопка подняла руку. — Кто за бойкот? И все ребята подняли за нею руки. Целый лес рук витал над их головами, а многие так жаждали справедливости, что подняли сразу по две руки. — Вот и все, — подумала Ленка. Вот Димка и дождался своего конца. А ребята тянули руки, тянули, и окружили Димку, и оторвали его от стены, и вот-вот он должен был исчезнуть для Ленки в кольце непроходимого леса рук, собственного ужаса и ее торжества и победы. Все были за бойкот. Только одна Ленка не подняла руки. — А ты? — удивилась железная кнопка. — А я нет, — просто сказала Ленка и виновата, как прежде, улыбнулась. «Ты его простила?» — спросил потрясенный Васильев. «Вот дурочка!» — сказала Шмакова. «Он же тебя предал!» Ленка стояла у доски, прижавшись стриженным затылком к ее черной холодной поверхности. Ветер прошлого хлестал ее по лицу. «Чучело-предатель! Сжечь ее на костре! Но почему? Почему ты против?» Железной кнопке хотелось понять, что мешало этой Бессольцевой объявить Димке бойкот. «Именно ты против? Тебя никогда нельзя понять. Объясни!» «Я была на костре», — ответила Ленка. «И по улице меня гоняли. А я никогда никого не буду гонять. И никогда никого не буду травить, хоть убейте».
«Какая храбрая!» — Шмакова зловеще хихикнула. «Одна против всех». «Раз так, то и чучелу бойкот!» — заорал Валька. «А ту их!» — он свистнул.
Но свист его погас, потому что никто его не поддержал. В это время появилась веселая и нарядная Маргарита Ивановна. — Это что еще за собрание? — Вы что, звонка не слышали? — сказала она. — Живо по местам. У меня потрясающая новость. Маргарита Ивановна заметила Ленку. — Ты еще не уехала? — Это прекрасно. Ее взгляд остановился на Ленкиной стриженной голове. — Ты что, заболела?
— Она спалила волосы у костра, — сказал Васильев, — и остриглась.
— У костра? — переспросила Маргарита Ивановна. — У какого костра? Но потрясающая новость, которую Маргарита Ивановна хотела всем сообщить, била в ней ключом, и она сразу забыла, или, точнее, привыкла к тому, что Ленка острижена, потому что опалила волосы у какого-то костра.
— Ребята, ребята, внимание! — Она постучала костяшками пальцев по столу, чтобы всех утихомирить. — Внимание! Слушайте! Голос Маргариты Ивановны звенел необыкновенно радостно. — Сейчас нам Лена Бессольцева расскажет потрясающую новость.
— Какую новость? — не поняла Ленка.
— Так ты ничего не знаешь? — удивилась Маргарита Ивановна. — Разве тебе дедушка ничего не сказал?
— Быть не может.
— Ну, хорошо, тогда я вам все скажу сама.
Она прошлась между рядами, вернулась к учительскому столу.
— Ребята, я только что узнала, что всем нам хорошо известный Николай Николаевич Бессольцев, дедушка Лены, подарил городу свой дом и коллекцию картин, которую собирали многие поколения Бессольцевых и которая принадлежит кисти их предка — художника, жившего в XIX веке. Теперь у нас тоже будет городской музей.
— Музей? — Ленка была потрясена.
— А сколько ему заплатили? — с любопытством спросил Валька.
— Я же объяснила. Он это все подарил, — вновь радостно сказала Маргарита Ивановна.
— Даром? Все-все даром?
— Конечно, — ответила Маргарита Ивановна. — Понимаете, какое это прекрасное начало для большого и благородного дела! Валька растерялся. Смысл жизни терял для него основу. Он хотел заработать много-много денег, он считал это самым большим счастьем, потому что на деньги он купил бы себе автомашину, цветной телевизор, моторную лодку и зажил бы в собственное удовольствие. И вдруг кто-то по доброй воле отказывался от всех своих богатств, от дома, который стоит тысячи, от картин, которые, говорят, стоят миллион, и весь класс ахнул. Ребята, конечно, не понимали истинного значения картин, которые Николай Николаевич отдал городу, но знаменитый дом на холме они знали с самого детства. Он, хотя и был для них сказочным дворцом, про которые они знали столько замечательных историй, существовал для них реально, и то, что теперь дом Бессольцевых принадлежит городу, произвело на них ошеломляющее впечатление. Они с восторгом и с большим удивлением смотрели на Ленку, как на человека, имеющего отношение к чему-то им непонятному, но чудесному. В классе было так тихо, так бесконечно тихо, что нерешительный стук в дверь прозвучал особенно отчетливо. «Да, — Да-да, войдите, — сказала Маргарита Ивановна. Дверь приоткрылась, и в проеме появилась фигура Николая Николаевича. В руке он держал что-то завернутое в полотенце, и весь класс, повинуясь какому-то новому, непонятному чувству, неслышно встал перед Николаем Николаевичем. — Извините, — сказал он, — я вынужден прервать вас. — Лена, мы опаздываем на катер.
— Товарищ Бессольцев! Николай Николаевич! — Маргарита Ивановна схватила его за руку и втащила в класс. — Это вы? Входите, пожалуйста.
— Мы уходим, уходим, — сказал Николай Николаевич. — Мы не будем вам мешать.
— Позвольте передать вам, — Маргарита Ивановна разволновалась, — наше восхищение. Вы такой человек, такой человек! Я впервые в жизни встретила такого замечательного человека. Спасибо вам. Честное слово, я сейчас разревусь.
Извините, Николай Николаевич был крайне смущен. — Значит, они уже все узнали, — подумал Николай Николаевич. — Значит, кто-то на хвосте уже разнес эту новость по всему городу. Ему стало радостно и грустно одновременно. Ему так хотелось сообщить об этом Ленке самому. Дело в том, когда Николай Николаевич отдавал свое заявление по поводу дома и картин в райисполкоме, то там оказалась его старая знакомая, директор местной музыкальной школы, и она краем уха услышала, о чем он говорил, дождалась его в коридоре, подлетела к нему и спросила подчеркнуто вежливо и немного витиевато.
— Николай Николаевич, быть может, вы будете столь любезны, что разрешите не делать из вашего заявления тайны? Он кивнул, что вроде бы разрешает, потому что увидел, что она очень взволнована, и обрадовался этому. Однако в следующий момент подумал, что лучше ей этого не разрешать, но ее уже не было в коридоре. В одно мгновение она куда-то исчезла.
— Дедушка, ты из-за меня? — спросила Ленка. — Все картины? Как же ты будешь жить без них?
— Не только из-за тебя. Хотя и ты сыграла в этом не последнюю роль, — громко и свободно ответил Николай Николаевич. Он сделал непривычно широкий жест рукой и стал вдруг раскованным, легким, праздничным, красивым. Это давнишняя моя мечта. Вчера она снова посетила меня, и вот... Николай Николаевич замолчал и долго-долго молчал так долго, что успел рассмотреть более пристально, чем всегда, лица ребят, которые сидели перед ним, и с которыми у него были такие сложные отношения. Но разве все это имело значение, когда он вышел на такой ясный и простой путь? Николай Николаевич улыбнулся. Нет, не им, а себе, своим мыслям, своей адской жизненной силе, которая билась у него в груди. Он смотрел на их лица, стараясь заглянуть в глаза, и увидел, что во многих из них бьется пытливая мысль, а у некоторых безразличие, а у иных даже злость и непонимание. Но ведь есть такие, у которых бьется, бьется и пробивается пытливая мысль, и это будет всегда. И вдруг, мгновенно осененный, вдруг понявший, что это необходимо сделать, он поднял над головой картину, по-прежнему завернутую в полотенце, вышитое крестом, и сказал: «Эта картина мне очень дорога. Тут изображена наша старинная согражданка». Николай Николаевич строго посмотрел на Маргариту Ивановну. «Она была вашей предшественницей, учительницей русской словесности здесь, в городке, 100 лет тому назад». Он улыбнулся. «Не думайте, что это было так уж давно. Она всего лишь моя бабушка». И добавил просто и тихо: — «Эту картину я дарю вашей школе».
— Дедушка, — сказала Ленка и в страхе, и в немом преклонении перед поступком Николая Николаевича, — «Дедушка!» Нет, даже она не могла понять в эту секунду величие своего деда Николая Николаевича Бессольцева. — Идем. Николай Николаевич крепко взял Ленку за руку. Катер нас ждать не будет, хотя, может быть, мы с тобой и стали знаменитыми людьми.
— Я вас провожу, — вдруг объявила Маргарита Ивановна.
— Что вы, — возразил Николай Николаевич, — это лишнее.
Маргарита Ивановна смутилась и покраснела. — Заодно провожу и мужа. Он у меня этим же катером уезжает. И они все трое вышли из класса. В последний раз мелькнула Ленкина стриженная голова. В последний раз Николай Николаевич сверкнул своими большими заплатками на рукавах пальто. И они исчезли, сопровождаемые полным безмолвием. «На каких людей ему руку подняли?» — нарушил тишину Васильев и тяжело вздохнул. «Эх, все из-за Сомова!» — Лохматый подлетел к Димке, крепко сжав кулаки. «Понеслось со всех сторон, Сомов!» Одни из них забыли, что они сами тоже гоняли Ленку. Другие забыли, что жили, как будто вся эта история их не касается. Третьи, что хотели заступиться за Ленку, да не успели. Каждый, конечно, чувствовал какую-то неловкость перед самим собой, перед другими, но в этом трудно признаваться. И все они дружно и единогласно обвиняли одного Сомова. — Бойкот Сомову! — крикнула железная кнопка. — Голосуем! Но голосование снова не вышло, потому что в дверь просунулось жизнерадостное и возбужденное лицо Маргариты Ивановны. — Директор мне разрешил. Я только туда и обратно, а вы здесь сидите тихо. Она хотела уже исчезнуть, но почему-то спросила. — Да, что это вы кричали про бойкот? — Опять? Кому? За что? — Вашему Сомову. — Вот кому. Миронова впервые за все время этой борьбы побледнела от волнения. — Он дважды предатель. — Сомов? Предатель? Маргарита Ивановна по-прежнему стояла в дверях. — Ничего не понимаю. — Он рассказывал вам, что мы сбежали в кино? — спросила Миронова. — Ну, рассказывал? — Маргарита Ивановна улыбнулась. Она подумала про то, что они совсем еще дети, играют в каких-то предателей. — А мы-то думали, что это сделала Бессольцева. Гоняли ее, били, смеялись над нею, — сказал Васильев. А Сомов молчал. — И вы молчали, Маргарита Ивановна, — вдруг тихо, но внятно и беспощадно произнесла Миронова. — Я молчала. Маргарита Ивановна испуганно посмотрела на Миронову и вошла в класс, прикрыв двери. — Я думала, Сомов вам все рассказал. Она посмотрела на Димку. — Как же так вышло, Сомов? Димка ей ничего не ответил и не поднял головы. — Ждите, Сомов вам ответит, — сказал Васильев. — Маргарита Ивановна, катер уйдет, — крикнул Валька. — И муж ваш тю-тю.
— Катер? — спохватилась Маргарита Ивановна. — Подождите, я быстро, я сейчас. Она хотела уйти, но почему-то не ушла. — Давайте спокойно разберемся. — Значит, Сомов все скрыл. — Но при чем тут Бессольцева?
— Потому что она взяла всю вину на себя, — объявила Миронова. — Она хотела помочь Сомову, а он ее предал.
— Вот почему она меня так ждала, — в ужасе догадалась Маргарита Ивановна. — Она думала, что я вам все расскажу, а я забыла, все забыла. Маргарита Ивановна вдруг поняла, что произошла чудовищная история, что Лена Бессольцева рассчитывала на ее помощь, а она все-все забыла. Это открытие настолько ее потрясло, что она на какое-то время совершенно забыла о ребятах, которые кричали и шумели по поводу Димки Сомова. Собственное ничтожество — вот что занимало ее воображение.
— Так кто за бойкот? — Миронова в который раз подняла вверх руку. — Лично я отваливаю, — неожиданно сказал Рыжий. — Сомова презираю. Когда Попов вчера рассказал нам про Ленку, меня чуть кондрашка не хватило, но объявлять ему бойкот теперь я не буду. Раз Ленка против, то и я против. Я всегда был как все. Все били, я бил, потому что я Рыжий и боялся выделиться. Он почти кричал или почти плакал. Голос у него все время срывался. — А теперь точка. Хоть с утра до ночи орите, Рыжий, я все буду делать по-своему, как считаю нужным. И впервые, может быть, за всю свою жизнь освобожденно вздохнул.
Маргарита Ивановна мельком незаметно взглянула на часы. До отправления катера оставалось 10 минут. Она подумала, что ей надо немедленно бежать, муж будет ее ждать, волноваться, что-нибудь сочинит невероятное вроде того, что она его разлюбила. А она не могла, не могла уйти. — Как же ты все скрыл? — неожиданно чужим высоким голосом спросила у Димки Маргарита Ивановна. — Как? Она в гневе схватила его за плечи и сильно встряхнула. — Отвечай! Тебе не удастся отмолчаться! Придется все рассказать! — А что? Я один молчал! — вырвалось у Димки. — Вон Шмакова и Попов тоже все знали! Весь класс в один голос выдохнул. — Как? И Шмакова? — Ребя, — признался Попов. — Она тоже. Мы вместе с ней под партой сидели. — И ты молчал? — спросила Миронова у Попова. — Из-за Шмаковой?
— Из-за меня, — Шмакова улыбнулась.
— А другой человек в это время страдал и мучился, — сказал Рыжий.
— А мне было интересно, — ответила Шмакова. — Когда же Димочка сознается? А он юлил, вилял.
Она повернулась к Димке.
— А мы с Поповым, между прочим, Димочка, никого не предавали.
Лохматый подскочил к Шмаковой и замахнулся. — Ух, Шмакова! Попов бросился на Лохматого и схватил его за руку. — Поосторожней! И сказал громко, чтобы все слышали. — Ребя, она добрая!
— Какая она добрая! Лохматый оттолкнул Попова, но почему-то не стал с ним драться. — Ты вглядись в нее, олух!
— Ну, не добрая я! — зло сказала Шмакова. — На добрых воду возят!
— Она наговаривает на себя, — сказал Попов.
— Не нуждаюсь я в твоей защите, Попик, — сказала Шмакова. — И сидеть я с тобой не хочу.
Она взяла свой портфель.
— И вообще, я люблю перемену мест. Почти весело, с вызовом, пропела она своим обычным голосом. — Сяду я к бедному Димочке, а то его все бросили. И она села на Ленкино место.
Попов пошел за нею следом, будто он был привязан к ней невидимой веревочкой. Куда она, туда и его, и веревочка тащила. Он дошел до сомовской парты и остановился. Не знал, что делать дальше. Молча стоял над Шмаковой. — А я хотел быть сильным, — сказал Лохматый и посмотрел на свой кулак. — Думал, останусь в лесу, как отец, и будут меня все бояться, все Вальки и все Петьки. Вот и порядок настанет. Он ткнул себя в лицо кулаком. Хорошо бы себе морду набить.
«Ребя!» — вдруг закричал Попов. «Что же это такое происходит? Шмакова к Сомову села, а он предатель!»
«Верно», — сказала Миронова. «Бойкот предателю!» Она подняла руку. «Голосую! Кто за?» Никто не последовал ее примеру. Только Попов поднял руку, подержал, уронил и медленно вернулся на свое место.
— Эх вы! — железная кнопка с презрением посмотрела на класс. — Ну тогда я одна объявляю Сомову бойкот, самый беспощадный. Вы слышите? Я вам покажу, как надо бороться до конца. Никто никогда не уйдет от расплаты. Она каждого настигнет, как Сомова!
Голос у Мироновой сорвался, и она заплакала.
— Железная кнопка плачет, — сказала Шмакова. «Где-то произошло землетрясение. Все из-за нее, — твердила Миронова, вытирая слезы, — из-за матери моей. Она считает, что каждый может жить, как хочет, и делать, что хочет, и ничего ни с кого не спросится, лишь бы все было шито-крыто, и вы такие же, все такие же. Каждый свою выгоду ищет, — радостно крикнул Валька. — Что, неправда?
— А Бессольцева, — спросил Васильев.
— Бессольцевы! — Валька презрительно ухмыльнулся. — Так они же чудики, а мы — обыкновенные.
— Это ты обыкновенный? Или я? А может, скажешь, Сомов тоже обыкновенный?
— Мы детки из клетки, — мрачно сказал Рыжий. — Вот кто мы. Нас надо в зверинце показывать за деньги.
Маргарита Ивановна молча слушала ребят. Но чем больше она их слушала, тем ужаснее себя чувствовала. Какой же она оказалась глупой, мелкой эгоисткой. В
все-все забыла из-за собственного счастья. Она подошла к Мироновой и положила руку на ее вздрагивающее плечо. Миронова рывком сбросила руку и жестко сказала: «А вам лучше уйти, а то мужа прозеваете». — Не надо так, — сказала Маргарита Ивановна, а сама подумала по делам ей. Что заслужила, то и получила. Хотя сама себя тут же поймала на мысли, что она внутренне старается как-то себя оправдать. На реке раздалась сирена отъезжающего катера. Сирена долетела до класса и несколько секунд вибрировала низким хриплым гудком. — Сигнал! — Маргарита Ивановна подошла к окну. Катер ушел. Все до единого бросились к окнам. Только Сомов не шелохнулся. Они стояли у окон, надеясь в последний раз увидеть катер, на котором уезжала Ленка Бессольцева, чучело огородное, которое так перевернуло их жизнь. Рыжий отошел от окна, взял оставленную Николаем Николаевичем картину, развернул полотенце, и вдруг его лицо невероятно преобразилось, и он яростно закричал: «Она! Она!» Все невольно оглянулись на него. «Где? Кто она?» «Она! Ленка!» — Рыжий показал на картину. «Как две капли!» — прошептал Лохматый и заорал. «Чучело!» «Врешь!» — сказал Васильев. «Бессольцева!» Да, Машка была очень похожа на Ленку. Голова на тонкой шейке, ранний весенний цветок. Вся незащищенная, но какая-то светлая и открытая. Все молча смотрели на картину. И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству, все сильнее и сильнее захватывала их сердца и требовала выхода, потому что терпеть больше не было сил. Рыжий вдруг встал, подошел к доске и крупными печатными неровными буквами, спешащими в разные стороны, написал: «Чучело, прости нас».